Глава 9. Судьба. Мастер назначил встречу через 6 дней в приметном месте, и теперь мне предстоял путь через Припять. Местность незнакомая и опасная, я тут совсем чужой, а освоившиеся в округе банды и монолитовцы могли создать мне серьезные проблемы. Самым болезненным был даже не дефицит воды и пищи. Человек может без них выдержать довольно долго, но дефицит боеприпасов. Следовательно, мой шанс добраться до болот состоял в том, чтобы вести себя как пустынный заяц Талай, то есть держать уши востро и при каждом шорохе становиться кочкой. И я пожалел, что не приобрел себе маск-халат типа «Город». Судя по датчикам экзоскелета, энергозапас батареи был почти не исчерпан. Аккумуляторы вообще вели себя в зоне странно. Казалось, что они постоянно подзаряжаются. Но, собственно, сама зона – это странность, так что чему тут удивляться? Темнело стремительно, словно кто-то вверху гасил свет огромной театральной рампы. Пока мне не попадалось ни одной живой души. Парочка зомби, уныло бредущих у кинотеатра, не в счет. Монолитовских патрулей видно не было, зато в стороне радара кто-то постреливал из снайперской винтовки. В стоячем плотном воздухе звуки доносились очень быстро. Я старался избегать обломков и подозрительных мест, идя вдоль стен зданий, когда наткнулся на труп военного сталкера. Тот был в БЗК разведчика, руки сжимали АК-101. Труп был относительно свежий и не совсем остыл, окоченение еще не настало. Оглядевшись, используя пассивный режим ПНВ, я засек в 200 метрах от себя несколько источников тепла. Два двигались в рваном темпе, забирая правее, остальные располагались на крыше здания, похоже, снайперы. Что военные делали в могильнике, непонятно. Но их наличие очень сильно осложняло мне жизнь, которая и без того была нелегкой. Снайпер пока меня не засек, так как ПНВ у него был устаревший, а ИК-прожектор имел малую мощность, которой бы вполне хватило метров на 50-100. Я осмотрелся. За спиной темнел провал подъезда. Взяв из рук военного 101, я отложил его на землю и перевернул труп на живот. В РД обнаружились два натовских рациона, коробка патронов 5,56 на 45. Самым ценным приобретением, пожалуй, стал ПДА с картой мертвого города и маршрутом группы до пара РГОшек. Раз прошли они, пройду и я. Закрыл клапан РД, придал трупу прежний вид, что было несложно. Пальцы левой руки его уже начинали коченить, так что я не стал мудрить и просто положил автомат, как будто тот выпал у разведчика из рук, чуть ковырнув дулом землю. Пара пятен пока не приближались, держась в стороне. Видимо, это все-таки коллеги покойного. Я, не торопясь, пошел вдоль стены и вскоре вышел к гаражам, обойдя парк с колесом обозрения стороной. Счетчик на комбезе слегка подергивал стрелкой, не приближаясь к красной черте. Звуки отключил. Экран ПДА пришлось погасить. Дважды я останавливался, аккуратно сверяясь с данными трофейного ПДА на минимальной яркости. Для этого приходилось заходить в ниши, чтобы даже такой свет не выдал моего присутствия. Пока все шло гладко, но до поры послышался шум. Кто-то почти неслышно, как им казалось, переругивался между собой. Речь была малоразборчивая, но интонации прослеживались четко. Звук исходил из подвала, чье слуховое окно было рядом со мной. В подвале мелькал свет фонарей, и вскоре я увидел три силуэта в оранжевых ЗК типа «Эколог». Двое были вооружены НК МП-5, еще один носил кобуру с пистолетом. Я, мягко ступая, прошел в подъезд типовой пятиэтажки и стал спускаться в подвал, держа Сердюка наготове. Ученые, а это были они, судя по разговору, безвылазно сидели уже 29 часов, ожидая поисковую группу, что должна была прибыть еще 5 часов назад. То есть оказались они в Припяти перед самым выбросом. Расклад интересный. Впрочем, можно было бы воспользоваться сервисом «Баш на баш» и попробовать использовать их в своих целях, чтобы выбраться из города. «Надеюсь, стрелять вы не будете?» – негромко сказал я. Те повернулись ко входу, держа оружие наготове. Вид почти двухметрового амбала в эксе их немного испугал. «Не беспокойтесь», – продолжал я тем временем. «Я человек к вам нейтральный и зла не желаю. Напротив». Тон мой был ровный и спокойный. Те немного расслабились, но оружие не пускали. «Уберите», — посоветовал я, — «не равен час выстрелит. Быстрее совершить самоубийство можно, если только выйти на улицу и закричать, прыгая: «Вот и мы!» А там и публика, соответствующая моменту, соберется. Говорят, тут есть любители побаловать себя свежей интеллигентной человеченкой. Собственно, слухи о каннибалах, живущих в могильнике, новостью не были. Тут вообще творилось черти что. Даже сектанты опасались проникать в мертвый город группами менее чем в 10-15 человек и держали только часть Припяти в районе парк-стадион, отстреливая все подозрительно шевелящееся. Человек с кобурой подал голос. «А вам мы доверять можем?» «Вполне, господин Круглов. Костюмчик мне удружил профессор Сахаров с янтаря. Я работал на него. Кратковременно, правда». Тот расслабился. Пара опустила пистолеты-пулеметы. «Но прежде надо бы пройти чуть поглубже в подвал, чтобы с улицы нас не заслышал кто-либо чересчур любопытный. Да и фонари на комбезах лучше выключить». Как оказалось, группа проводила замеры аномального фона и анализ воздуха. Сюда их доставили транспортным вертолетом с охраной из трех опытных разведчиков группировки. Один из трупов, чьими сведениями я воспользовался, был из этой группы. Все было относительно спокойно, пока не начался выброс. Во-первых, тот длился ненормально долго, почти 4 часа. А во-вторых, транспорт не прилетел в назначенное время, и охрана с учеными каким-то образом разминулась. К чести Круглова, тот взял руководство очкариками на себя и принял единственно верное в подобной ситуации решение – вернуться в то убежище, где они пересидели выброс, и ждать. Мысленно я поставил руководителю высший балл. «Мы должны были отсюда прибыть на янтарь. Собственно, я надеюсь, что вылет задерживается только по причине последнего аномального выброса». «Я тоже так считаю». «Предлагаю вам сотрудничество. Нам требуется охрана к точке эвакуации. Мы же обязуемся доставить вас на янтарь». «Я согласен», — утвердительно сказал я. «Меня это более чем устраивало. К тому же я исключал из своего вынужденного турне такие мутные в плане перспектив места, как радар и пустоши. Первая территория грозила непонятным излучением и грела перспективой пополнить список ходячих трупов либо свинцовой пилюли от многочисленных снайперов «Монолита». Вторая – огромным количеством аномалий и радиационных очагов на обширной заболоченной местности. Да и живность там была под стать, а дефицит боеприпасов был налицо. Я вышел на лестничную площадку и соорудил простейший сторожок из тонкой черной нити и привязанные к ней консервные банки с несколькими камушками. В ПНВ не заметят, так что я буду готов в случае чего. Минут через 15 на улице послышалось потрескивание. Кто-то шел, осторожно ступая. Я присел на колено и навел ствол АКМ на дверной проем. Сторожок звякнул. Я ждал. Подвал осветил мощный свет ксенонового фонаря и раздался шепот. «Господин Круглов!» Круглов зажег фонарик и махнул мне рукой. Я опустил автомат. «Входите, ребята!» Вошли двое военных сталкеров. Оба со 101-ми. К цевью прикреплены ксеноновые фонари. У одного сзади горб радиостанции. Оснащены, как покойный, откушавший из СВД снайпера. На меня уставились нескрываемо враждебно. Круглов успокоил их. «Этот молодой человек работает на лабораторию в Янтаре. Он согласился выполнять функцию охраны и сопровождения». «Не доверяю наемникам», — буркнул радист. «Выключите иллюминацию», — посоветовал я. «На улице чисто. Слева, на здании, человек 5. Как минимум двое из них — снайперы. Старшего вы уже потеряли. Так что чисто?» Это дилетантский треп. «Кстати, ваш человек лежит метрах в 600 отсюда. И ваши похождения я тоже видел. Шарились с включенными ночниками. Скажите спасибо скупости сектантов, что они не прикупили в оснащении своих команд что-то более современное, чем советское старье. Но вашему хватило и этого старья». Круглов слушал мой монолог с нескрываемым удовольствием. Похоже, редко самоуверенных вояк тыкали мордой в собственные ошибки. «Будем ждать рассвета?» – спросил он. «Нет», — ответил радист, — «надо выдвигаться к точке эвакуации до рассвета». Тут он был прав. Мертвый город следовало покинуть как можно скорее. Точка посадки располагалась на окраине, у стеллы с названием города. Там была ровная площадка, а местность позволяла просматривать ближайшие окрестности. «Ну что же, молодые люди», — тут Круглов обращался к очкарикам, — «собирайтесь и выходим немедленно». Те собрали поклажу, довольно грамотно распределив ее. Видимо, опыт кое-какой присутствовал. Я пропустил радиста и его напарника вперед и предупредил. «ПНВ только в пассивном режиме. Прожектора не включать. Фонари снимите и уберите». Облачность, затянувшее небо и начавшийся промозглый осенний дождь способствовали нам. Гравитационные аномалии засекались сразу, электры притихли. И до Стеллы мы добрались довольно споро, проскочив под самым носом у чьей-то поисковой группы с натовским прикидом, но разношерстным вооружением, видимо, наемники. Дождь способствовал нам, а я сумел засечь их раньше, и мы успели залечь в ощутимо фонящей канаве. Наемники шли в направлении могильника. Что ж, как говаривал медвежонок Винни в озвучке Леонова, это ж неспроста. Сначала прилетел ударный Ми-24 с корами на подвеске и начал баражировать, контролируя территорию. Следом, минут через пять, показался и транспортный Ми-8. Из него выскочило отделение натовских солдат со 101-ми и грамотно заняли позиции, прикрывая погрузку экспедиции. Круглов поспособствовал, и я оказался на борту. На странного пассажира венгерские солдаты, на натовских БЗК были нашивки, флажки и название страны, смотрели косо, но в дела ученых не лезли. Вертолет взлетел, и наша пара без приключений добралась до Янтаря. От приглашения Круглова я не отказался, с радостью воспользовавшись душем и славянским гостеприимством. Расстались мы с доцентом Кругловым друзьями. На свалке я появился через 10 часов и пошел к депо. Но там было подозрительно тихо. Картинка, открывшаяся мне, не порадовала. Россыпи гильз 5.56 и трупы телохранителей йоги. Сам экс-король лежал с простреленной головой у себя в вагоне. Похоже, что революция, о которой мы так мечтали, свершилась. Боров захватил власть, используя либо свободных, либо наемников. Одного еще живого я все ж таки нашел. Бармен, получивший пулю в живот, лежал у себя за стойкой. Рана была скверная, и он был уже не жилец. Он это понял и ничего не просил, а только постановал от боли. Вколов ему ампулу промедола, что поумерило боль, я услышал подтверждение. Боров со свободными и наемниками расправился с йогой. И теперь они ушли в темную долину. Стеклорез принял сторону нового короля, что меня не обрадовало. Труп рожи я обнаружил одним из первых. И он был убит ножом. Но перемены в зоне только начинались. От диггеров я узнал, что 2 дня назад свобода мигрировала на военные склады. Чехова убили в перестрелке, и старшим стал словак Лукаш. Не обошла пуля и отца Валерьяна. По мнению одного из диггеров, расстарался бес, мутный тип, теперь осваивающийся на месте бывшего концлагеря со своей бригадой. Да, как уж говорят китайцы, чтоб ты жил во времена перемен. На кордоне пока было относительно спокойно. Часть бойцов, наиболее рассудительных, взяла бразды в свои руки. Договоренности Валерьяна умерли вместе с ним, и вольнягам пришлось выбирать, чью сторону они примут. Собрание раскололо клан. Большинство решило пойти к Долговским на Росток. Часть – остаться самим по себе. Долг гудел, как осиный рой. Петренко был убит снайпером при невыясненных обстоятельствах. Что подвигло опытного боевого офицера уйти с базы с 2 бойцами охраны, было неизвестно. Один из телохранителей перед смертью успел сказать, что видел кого-то из клана «Свобода». Наиболее экстремистски настроенные бойцы клана хотели немедленно поквитаться с обдолбанными анархистами, и Ворон, с только что прилетевшими с приобретенной вертушкой из России Кашиным и местными особистами, едва их сдерживали. Междуусобная война кланов разгоралась с новой силой, даже наиболее взвешенные долговцы вспомнили старую вражду, которая получила новое продолжение. На болотах уже знали о гибели ударной группы. Клан «Чистого неба» был небольшим и не столь влиятельным. К тому же Лебедев слишком многое поставил на карту и проиграл. На базу я не пошел. Сведения я получил от одного из вольняк, уходившего к Долговским. Мастер встретил меня на привычном уже месте. Охрана также располагалась неподалеку. «Здравствуй, перст судьбы. Вот и пришло тебе время исполнить свое предназначение». «Здравствуйте, мастер». Лебедев ошибался. Я это уже понял. Линии вязи прояснились. Мы узнали, что такое истинный ключ. И тебе предстоит узнать, кто это такой. Лебедев говорил перед смертью: «Стрелок?» Он прав. И тебе предстоит вернуться туда. Это решит судьбу зоны и твою судьбу. Мы поможем тебе. Мыслящий камень хочет освободиться от порабощения хранителей. Те вошли в контакт с чем-то очень чуждым всем нам, и теперь, если их не остановить, то зона может измениться в гораздо худшую сторону. Есть и приятная для тебя новость. Линия твоей жизни не прервется, но только если ты выполнишь предназначение. Мы поможем тебе, ибо от этого зависит и наше существование. Возьми. С этими словами он протянул мне артефакт, напоминавший морского ежа, но только светившийся ярко-желтым светом, как компас. Он доставит тебя туда, где ты найдешь свою судьбу и выполнишь свое предназначение. Будь храбр, воин, и не посрами честь мастера, выковавшего твой меч. А теперь прощай. Силы мои не безграничны, а поединок с хранителем отнял их слишком много». Мастер повернулся, давая знак, что аудиенция подошла к концу. «Прощайте, мастер». «Прощай, воин. Пусть мыслящий камень направит тебя». Охрана привычно сопровождала мастера, а я повернулся и пошагал в сторону рыжего леса. Артефакт, полученный мной от алхимиков, был мне неизвестен. У здания обходчика я вскрыл свою укладку, достав 4 коробки бронебойных патронов, несколько РГДшек, пару растяжек, рационы. Воду удалось пополнить из родника. Она была чистая, без радионуклеидов. Под старой ветлой стояла химера и смотрела на меня. «Проводи меня к лесничему, друг», — сказал ей. «Мне очень нужен мудрый совет». Химера развернулась, и мы углубились в чащу рыжего леса. Местные твари избегали хранителя, и мы через несколько часов, уже в сумерках, оказались у знакомой ограды. Там мы расстались. Химера повернулась и пошла в лес. Я повернулся и поблагодарил. «Спасибо тебе, друг». «Исполни свою судьбу, перст», — отчетливо прозвучало у меня в голове. И я пошел к двухэтажному домику, где одно окно светилось домашним мягким светом. Дед Миша должен помочь разобраться. Не так уж он и прост, этот старичок-лесовичок, выбравший столь необычное место жительства. Ой, непрост. Я подошел к дому и услышал. «Ну, входи, молодо зелено», — услышал я. «Проблема твоя мне ясна. Но решать будем утром. Оно, как известно, вечером мудренее. Заходь, заходь, молчун. Чаю попьем, да покумекаем». Утром лесничий разбудил меня. На столе стоял горячий чайник, на двух тарелках лежали сваренные вкрутую яйца, картошка в мундире, солонка, кружка да стакан в подстаканнике. «Я так считаю, что про меня ты уже все угадал». «Когда понял?» — спросил дед Миша меня, когда я, помывшись, сел за стол. «Вчера», — признался я. «Как от алхимиков пошел, так и понял. Химера, она ваша?» «Нет, хранители, они лес берегут. Лес, он ведь живой и с мыслящим камнем связан неразрывно». «А что алхимиков не любишь, верно?» «Корысть им разум затмила. Сребреники все в кошелях считают, до смерти боятся шибко. Я с ними давно во взглядах разошелся. Они сами по себе, я сам по себе. Сначала связались с хранителями монолита, а как им руки-то выкручивать те стали, до тебя добрались. А те нелюди совсем, душу свою нечистому давно заложили. Все о власти мечтают. Иному такому, хоть мурашами, хоть мышами, лишь бы власть иметь. А что сам в змея превращается, ему плевать да растереть. Вот и счепились эти гарпии промеж собой. Да только сектанты брать верх стали. Измененные тебя на свет Божий, как чертика из табакерки, и вытащили. А артефакт? В артефакте, что тебе дали, подвох один. Это врата в один конец. Туда-то ты попадешь. А вот обратно лишь от тебя зависит. Судьбу изменить сложно. Мастер, он к людям хорошо относится, хоть и корыстен больно. Так что тебе он помогает искренне, но братья его хотят быть сами по себе. Власть опять же. Чай, новости местные уже все знаешь? Я кивнул. Перемены были к худшему. Как-то один король, уж не помню кто, вывел принцип такой: разделяй и властвуй. Теми, кто друг дружку ненавидит, управлять проще. Знай дуди в дуду. И осильнеть не смогут, чтоб дудельщика энтова одолеть. Так что, паря, ждет тебя задачка сложная. Будет испытание, пройдешь с честью, верю. А не смогешь, тенью и станешь. А помочь я тебе помогу. Ворота эти раскрываются почти в саркофаг. Где-то там и спрятан стрелок, как и многие. Спасешь его, мыслящий камень получит надежду, что от оков его держащих избавится. Не смогешь? Но ты сможешь. А теперь собирайся. Провожу честь по чести. Через полтора часа мы выходили к знакомому месту. Лесничий подвел меня к склону, поросшему рыжим лишайником, и напутствовал. «Ну, молчун, с Богом! Что в удачу не веришь, ценю, но желаю толику. Авось поможет!» Я кивнул и шагнул вперед. Белое сияние окутало меня. Впереди оказался коридор. Я взял АКМС на изготовку и двинулся вперед, сверяясь с маршрутизатором. Через полчаса я был в операционном зале, рядом с пультом управления энергоблоком. Оба часовых были мертвы, так как обойти их возможности не было. Мне предстоял тяжелый путь к четвертому энергоблоку. Сектанты тщательно патрулировали этот сектор. Проверив автомат и дооснастив магазины, я двинулся к люку сервисного тоннеля, ведущего к саркофагу. Цель была ясна. Талисман подсказывал мне направление.